Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте! Мы продолжаем с вами разговор о библейском тексте с точки зрения веры и с точки зрения науки. И сегодня у нас, может быть, будет не совсем обычная передача из этого цикла, потому что я хочу говорить не очень о библейском тексте. Я хочу говорить о страшном и ужасном для многих абсолютно понятии, о котором меня периодически спрашивают, хотя я о нем почти ничего не знаю, об эволюции. Я думаю, что вы уже приготовились. Для начала небольшая карикатура. Вот есть креационисты, которые говорят, эволюции нет. Бог сотворил все в неизменном виде, и с тех пор вот такие животные существуют. Ну, может быть, некоторые вымерли, поэтому мы находим их ископаемые останки, но те, которые есть, они сотворены сразу в готовом виде. А им противостоят такие атеисты-эволюционисты, которые говорят, да нет, все получилось абсолютно случайно, из какого-то столкновения различных молекул и из некоторых других абсолютно естественных процессов, и это доказывает, что Бога нет. Естественно, то и другое – это карикатура. И позиций гораздо больше, чем принятие креационизма вот в таком несколько кондовом виде или пламенный атеизм, вытекающий из теории эволюции. Может быть, в конце XIX века какие-нибудь нигилисты и какие-нибудь мракобесы спорили друг с другом именно по этой модели. Но давайте вот попытаемся задуматься о такой сегодня вещи. У нас есть библейский текст, говоря с позиции верующего, мы его уважаем, мы относимся к нему как к чему-то очень важному, нужному и для нас абсолютно необходимому. Есть теория эволюции, некоторые говорят, верите ли вы в эволюцию? Ну, я верю в Бога в любом случае. А научная теория не предполагает веры, собственно, поэтому она и научная теория, да? Давайте подумаем, мешает ли представление наше о Библии, наше верующих представление о Библии, мешает ли нам воспринимать теорию эволюции как некую возможную гипотезу, как наиболее убедительную из всех ныне существующих гипотез? То есть мы говорим сегодня не столько о Библии, сколько о том, как Библия может быть согласована с этой самой теорией эволюции. Но я сразу скажу об одной очень большой проблеме, которая вот буквальным прочтением Библии не объясняется никак. Это Ноев потоп. Ной берет в ковчег, напомню, по паре всех живых существ, и если представить себе разнообразие видов, которые есть сегодня на планете Земля, то оно исчисляется миллионами. Значит, вы представляете себе, что представители каждого этого вида Ноем должен был взять к себе в ковчег, кроме того, ему нужно было взять представителей видов, живущих где-то в Тихом океане, на далеких островах, в Южной Америке, в местах, куда Ною совершенно никак невозможно было попасть. Вот это уже очень большая проблема. И, конечно, можно сказать, что Ной взял с собой, скажем так, не все виды, допустим, кошачьих, а он взял вот некоторую прото-кошку, из которой потом получились львы, тигры, гепарды, домашние коты и разбрелись по разной планете. А как получились? Вот уже вам некоторый зачаток эволюции, да? Или он взял не всех насекомых, а он взял некоторые прото-насекомые, из которого развелись потом всякие мухи, муравьи и пчелы, да? Но тогда тоже у нас получается необходимость в эволюции. Ну ладно, я, может быть, немножечко об этом шучу, а вот давайте всерьез заговорим об эволюции. Значит, о чем она нам говорит с самого начала? Что живые организмы передают свои свойства по наследству. Я думаю, с этим никто спорить не будет. Что иногда организм приобретает новые свойства, мутации. Тоже, опять-таки, никто спорить не будет. Люди, бывает, рождаются с очень необычными свойствами, как правило, вредными. Но эти свойства бывают нейтральными, допустим, цвет глаз, а бывают хорошими или плохими для успеха этого организма. То есть, соответственно, если человек родился, допустим, с какими-то серьезными отклонениями в здоровье, то, скорее всего, у него будет меньше шансов устроить нормальную семью. А если он родился очень здоровым, веселым и умным, то, наоборот, этих шансов довольно много. Они повышают его шансы на передачу этого признака по наследству, потому что, как мы уже выяснили, полученные при зачатии и при возникновении организма признаки дальше начинают наследоваться. Вот, собственно говоря, такие киты теории эволюции. Ну и что же здесь противоречит библейскому положению?
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
С самого начала сказано в первой главе Бытия: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, по роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле». Вот вам базовый принцип эволюции. Растения, ну, начинается с растений, но к животным, очевидно, относится то же самое, передают свои признаки по наследству. От осинки не родятся апельсинки. Соответственно, ничего противоречащего Библии здесь нет. Есть ли в Библии про изменчивость? Нет, про изменчивость ничего нет. Про то, что могут иногда появляться мутанты, как мы их в просторечии называем. Но ничего такого, что противоречило бы их появлению, в Библии опять-таки мы не встречаем. И тогда, может быть, речь идет просто о двух языках описания. Представим себе, у меня на полке стоит томик стихов Пушкина. Но если вы возьмете ее в руки, вы скажете: но Пушкин не мог этот томик стихов написать, потому что он издан типографским способом намного позднее. У вас есть надежные доказательства, что этот томик был отпечатан, скажем, там 10 лет назад такой-то типографией, и типографская краска, Пушкин был уже давно мертв к этому моменту. Но смотрите, мы говорим о том, что существуют стихи как таковые, стихи как замысел Пушкина, как некоторые его идеи, и существует способ реализации этого замысла. Допустим, рукопись, которую написал лично Александр Сергеевич, или томик, который пришел ко мне из типографии. Но при этом смысл-то стихов один и тот же, он не меняется в зависимости от того, как именно этот замысел был реализован. Приятно, конечно, держать в руках автограф Пушкина, что и говорить, но мне никогда в жизни не доводилось. Это очень редкая возможность. А пойти в магазин и купить том Пушкина, я думаю, каждый из нас в состоянии, и не очень дорого стоит, и огромные тиражи, да? Так может быть, тогда предположить, что возникновение и развитие жизни на Земле может быть описано двумя способами. А первый способ – это как раз кто автор и в чем замысел. И об этом, мне кажется, гораздо больше говорит Библия. А второй способ – как именно это осуществилось, где та типография, из которой этот том попал ко мне в руки. И вот об этом как раз делают свои заключения, как мне кажется, представители естественных наук, которые сегодня, ну, практически поголовно эволюционисты. Об этом еще Алексей Константинович Толстой в связи со спорами в России о дарвинизме, которые только начались в конце XIX века, написал стихи, в которых была такая строфа: «Способ, как творил Создатель, что считал он более кстати, знать не может председатель комитета о печати», то есть цензор, который вымарывал упоминание дарвиновского учения об эволюции из новых каких-то изданий.
Библия. Вера и наука.
А есть ли в Библии какое-то представление о том, что мир возникает сразу в готовом виде, или в нем есть представление о том, что мир изменчив? Да нет, конечно, никакого готового вида. Смотрите, первая глава Бытия, она подчеркивает эту постепенность возникновения мира и жизни, причем то, что все происходит не сразу в готовом виде. Нет этого нигде готового вида. Сначала возникают тьма и свет, первый день. Во второй день возникают небо и все, что под небом. В третий – суши и моря разделяются, и в четвертый день появляются светила. Почему это? Это звучит немножко абсурдно, и наоборот, некоторые люди сегодня стремятся увидеть в этом утверждение о том, что сначала возникло, допустим, возникли фотоны, возникли частицы света, и только потом, спустя много времени, возникли небесные тела, в том числе звезды, и сегодня астрофизики это описывают. Ну да, допустим, сегодня это описывают так, как будто через 100 или 200 лет, я не знаю, но есть здесь и некоторый другой очень важный принцип. Сначала возникает нечто, и потом оно упорядочивается. То есть оно не возникает сразу, как бы я описал сотворение мира. Ну вот, возникло солнце, от него свет, луна, от нее тоже немножко света. Потом, наверное, сначала земля возникла, потом, допустим, на ней там горы, реки, моря, что-то еще, да? А здесь вот то, что возникает, оно все время меняется. Этот мир, который под небом, разделяется потом на море и сушу. В какой-то момент возникает жизнь, и эта жизнь, смотрите, возникает как? Не говорится, что Бог сотворил в готовом виде, щелкнул пальцами, сказал слово, и жизнь возникла, да? А говорится: «И произвела земля зелень, траву и дерево, да произведет вода пресмыкающихся, да произведет земля душу живую, породу ее», кстати, вот она сразу наследственность, «скотов и гадов и зверей» и так далее. То есть творение само вовлекается в процесс дальнейшего творения. Уже новые живые существа возникают прежде всего из неживого мира. А может быть, это указание как раз на то, как сегодня ученые в массе своей описывают возникновение жизни. Они пытаются найти какие-то особые условия, пока они этого совсем еще не смогли сделать, но упорно движутся в этом направлении, при которых неживое становится живым.
Франческо Редди, тосканский врач, был первым человеком, документально доказавшим ошибочность теории самозарождения. Он произвел ряд опытов, доказывавших, что мухи, вопреки бытовавшему в ту пору мнению, не могут зарождаться сами по себе в разлагающемся мясе. Редди брал два куска мяса и раскладывал их в глиняные горшочки, но один он накрывал кисеей, а другие нет. Через какое-то время он снимал кисею, но ни мух, ни их личинок в мясе не было, в то время как в остальных они были. Из этого ученый сделал вполне закономерный вывод. Мухи садятся на испорченное мясо и откладывают в него личинки. В результате рождаются новые мухи. Рождаются, а не появляются сами по себе. Опыты Редди серьезно поколебали господствовавшую идею о самозарождении жизни.
И сегодня много там научно-популярной литературы, очень интересной на эту тему, что не сразу возникает клетка, а сначала возникает ДНК, до нее возникает, видимо, РНК, кое-что из строительных элементов может возникнуть в ходе некоторых экспериментов, но это биологи пусть объяснят, да? Пока никто из них не может нарисовать убедительную картину того, как Земля произвела или вода произвела душу живую, как из неживой, неорганической материи появилось нечто, способное питаться, размножаться и умирать. Да, это отличительные признаки жизни. Вот, но в Библии, во всяком случае, мне кажется, ровно этот принцип и предложен, что мир возникает не сразу в готовом виде, он развивается постепенно, развивается в то же время по воле Бога, по его замыслу. И творение само обладает способностью к изменчивости с самого начала. Земля, оказывается, может производить эту самую душу живую, и вода, кстати, тоже. Но в Библии изначально вода, современные ученые тоже предполагают, что жизнь в смысле животной, жизнь вообще произведена была в воде, да? Здесь в Библии душа живая именно из воды возникает, хотя растения в библейском тексте упоминаются немножко раньше. Ну, тут некоторое рассогласование между библейским текстом и современной наукой, но, еще раз говорю, никто не знает, во-первых, какой будет наука через некоторое время, и библейский текст точно не предлагает некоторого такого абсолютно четкого хронологического принципа. Ну и самое, конечно, интересное – это про человека, потому что мы говорим про то, как человек возникает из персти земной, как описывает эта Библия, и из животного царства, как описывает эта теория эволюции. И не обидно ли людям, что они всего лишь один вид животных? Это большая и серьезная тема, и насколько вот эти представления о эволюции, приведшей в конечном итоге к появлению человека, насколько они противоречат библейской картине мира, мы, наверное, поговорим в следующий раз. Я сейчас, может быть, только одно отмечу. «Создал Господь Бог человека из праха земного» – это выражение из 2 главы Бытия, можно ведь понимать как указание на происхождение человека из этого материального мира. Потому что можно, конечно, в этом видеть, что вот он взял какую-то горсть пыли, глины, чего-то еще, и слепил из нее человека руками. Ну, это довольно примитивный взгляд. Но вот если подходить к этому все-таки с точки зрения Библии как текста символического и поэтического, наверное, в этом можно увидеть указание на то, что человек возникает из этого мира, из элементов этого мира, он не иноприроден по отношению к нему полностью. В нем есть нечто, что резко отличает его от всего остального, но он не противоположен этому миру. Да? И как раз вот об этом тоже, мне кажется, первые главы Бытия говорят очень четко и хорошо. Ну, о тех проблемах, которые возникают как раз при представлении о жизни и, прежде всего, человеческой жизни применительно к, вот, собственно, ее возникновению, мы, наверное, поговорим в следующий раз и коснемся такой важнейшей проблемы, как проблема смерти.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».